Валерий Брюсов. Пророк. Анализ стихотворения. Вступление. Пророк в автографе Пушкина пока неизвестен. Впервые стихотворение было напечатано в Московском вестнике 1828 года. Перепечатано в стихотворениях Александра Пушкина, часть 2, Санкт-Петербург 1829 года. По 1826 годам. Из этого издания перепечатывается во всех позднейших. Текст издания 1829 года таков. «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зевицы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганья, и горей ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольней лозы прозябанья. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословной, и лукавой, и жало мудрее змеи в уста замерзнее мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстию водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. В позднейших изданиях от этого текста постоянно делались мелкие отступления. Не перечисляя их всех, укажем как пример издания Морозова. Просвещение, том 2, Санкт-Петербург, 1903 года, где в строке 3 шестикрылый, в строке 4 на перепутье, в конце точка. В строке 5 запятая после перстами и в конце. В строке 9 в конце тире. В строке 10 в конце запятая. В строке 16 грешний. В строке 17 празднословный, лукавый. В строке 27 пророк с маленькой буквы. В строке 28, 29, 30 в начале кавычки. В строке 30 в конце восклицательный знак. Аналогичное отступление в других изданиях. Особенно обычен восклицательный знак в конце стихотворения, чего нет в тексте Пушкина. Существующий реальный комментарий к стихотворению скуден, ведь он построен на весьма сомнительных сообщениях Ефремова, ссылающегося на рассказ Соболевского. Существенное в этом рассказе, что стихи написаны перед самым отъездом Пушкина из Михайловского в Москву, и что в рукописи была еще строфа, что Пушкин намеревался передать эти стихи с этой дополнительной строфой царю в случае неблагоприятного исхода объяснений с ним, что листок с этими стихами Пушкин выронил и боялся, не случилось ли это во дворце. Дополнительную строфу печатали в разных редакциях. Наиболее обычно такова. «Восстань! Восстань, пророк России! Позорной ризой облекись! И с веревьем в круг смиренной вые к царю российскому явись!» Печатали также «Иди с веревьем на вые к царю смятенному явись!» Несмотря на явную слабость этих виршей, о них существует целая литература. Лернер, например, посвятил им особую статью в издании «Пушкин и его современники», выпуск 8. И преимущественно ими занял в издании под редакцией Венгерова «Брагаус Ефрон», том 4, свое примечание к стихотворению, растянувшегося на 15 столпов петита. Затем также немало написано размышлений на тему, что это за пророк, библейский или нет, может быть, магометанский. Не видал ли Пушкин картинок, на которых изображены пророки, или пророк с ангелом, а тем более еще с ангелом и пылающим сердцем, и так далее. Параллели приведены по этому поводу из Библии и из Корана. Все весьма отдалены и часто натянуты. В конце концов, ничего реального в пророке Пушкина до сих пор не сказано. Задача предлагаемой статьи – всесторонне рассмотреть стихотворение с формальной точки зрения. Я понимаю формальную оценку самым широким образом, включая сюда и композицию стихотворения, как техническую, так и идейную. При этом, однако, уже за пределами формальной оценки остаются вопросы историко-литературные, например, вопрос о влияниях и заимствованиях, биографические, эстетические и тому подобное. Этот именно подход я избираю потому, что, по моему мнению, формальная оценка должна предшествовать всякой другой. Итак, предлагаемая статья желает быть началом изучения пророка Пушкина.